говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как создавалась атмосфера перед Иракской войной в США? Новая книга бывшего пресс-секретаря Белого дома. Первое уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности в России. Рассказ об инициативе российских бизнесменов, которые не дают взяток чиновникам. И завершение цикла «Животные в большом городе. Город как самостоятельная экологическая система». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывший пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан дал Конгрессу показания под присягой о кампании, как он говорит, дезинформации, в которой ему пришлось участвовать как должностному лицу администрации в период подготовки американского вторжения в Ирак. Маклеллан – автор разоблачительной книги «Что произошло? Взгляд изнутри на Белый дом при Буше и вашингтонскую культуру обмана», рассказывает Владимир Абаринов.
Первым президентом, который нанял чиновника для работы с прессой, был 22-й президент США Гровер Кливленд. Он сделал это потому, что ужасно устал от журналистов. Вудро Вильсон первым ввел в практику регулярные пресс-конференции. Франклин Рузвельт за свои 12 лет президентства провел около 1000 неформальных пресс-конференций, знаменитых «Бесед у камелька». Дуайт Эйзенхауэр стал первым президентом, чьи пресс-конференции показывали по телевидению. Однако показывали в записи, и его пресс-служба имела возможность вырезать особо щекотливые моменты. Джону Кеннеди достался прямой эфир, но его пресс-секретари работали во многом по старинке. В 1961 году Белому дому потребовалось 8 дней, чтобы сформулировать свою позицию относительно сооружения Берлинской стены. Вероятно, Джоди Пауэлл, работавший на Джимми Картера, стал первым президентским пресс-секретарем, публично признавшимся во лжи. «Я лгал вам», — заявил он журналистам после того, как провалилась попытка силой освободить захваченных в Иране заложников. «У меня двусторонние обязательства перед вами и перед президентом». Пресс-секретарь Белого дома – тяжелая, выматывающая и неблагодарная работа. Практически у каждого исполнявшего эту должность были свои периоды отчаяния и борьбы долго с совестью. У Марлина Фицуотера при Рейгане – дело Иран-Контрас. У Майкла МакКерри при Клинтоне – Моника Левински. Досталось и Скотту Маклеллану. Теперь он винится в этом и объясняет свои действия своим неведением и давлением вышестоящих начальников. В юридический комитет Нижней палаты его пригласили в связи с расследованием знаменитого дела об утечке. Бывший посол Джозеф Уилсон обвинил Белый дом в личной мести ему. За его антивоенную позицию кто-то из высоких должностных лиц предал огласке имя его жены Валери Плейм, которая была сотрудником ЦРУ и под вымышленным именем работала за границей. Дело расследовал специальный прокурор Патрик Фицджеральд. Обвинения были предъявлены руководителю аппарата вице-президента Дика Чейни Льюису Скутеру Либби, однако доказать удалось только ложные показания. Либби оправдывался забывчивостью, президент Буш своей властью помиловал его. Однако председатель юридического комитета Джон Коньерс не считает вопрос закрытым.
Многие пользующиеся уважением комментаторы отметили, что это самое важное дело по надзору за действиями нынешней администрации, которое может исследовать Конгресс. Как пишет Джон Николс в еженедельнике Nation, в том, что Скотт Маклеллан написал в своей новой книге о пропагандистской кампании правительства, направленной на продвижение и защиту идеи оккупации Ирака, нет никакого открытия. Это лишь подтверждение, что Белый дом безответственно играл с правдой в военное время. В зависимости от того, как каждый читает Конституцию, эти действия могут подпадать или не подпадать под определение поступка, заслуживающего импичмента.
В своем расследовании конгрессмен Коньерс пользуется уликами, которые уже фигурировали в деле Льюиса Либби.
Представляется очевидным, что господа Либби, Карл, президент и вице-президент причастны к тому, что господин Маклеллан получил указание ложно поручиться за господина Либби, несмотря на прежние сомнения господина Маклеллана. Собственноручные заметки самого вице-президента фактически это подтверждают. Эти заметки входили в число вещественных доказательств по делу Либби. Они как будто представляют собой запись, сделанную после беседы господина Чейни с президентом. В записи сказано: «Должно произойти сегодня. Обратитесь к ключевым органам прессы и сообщите им о Скутере то же, что и Карл. Не собираемся защищать одного сотрудника и жертвовать другим парнем». Затем следует что-то неразборчивое, но похожее на этого пресс, то есть от этого президента ждут, что он сунет голову в мясорубку из-за некомпетентности других. Конец цитаты.
у заместителя председателя комитета республиканца Ламара Смита диаметрально противоположная точка зрения.
Трудно относиться всерьез к господину Маклеллану или этому слушанию. Вопреки тому, что господин Маклеллан говорит относительно Ирака, три различных исследования, доклад Сенатского комитета по делам разведки от 2004 года, доклад Робба Силвермена 2005 года и британский доклад Батлера пришли к выводу, что разведданные, предшествовавшие войне в Ираке, не искажались. И несмотря на намеки в этой книге, трехлетнее независимое уголовное расследование установило, что никакие должностные лица Белого дома не допускали утечку имени Валерии Плейм в прессу в нарушении закона. Не стоит удивляться тому, что пресс-служба Белого дома представляла информацию в выгодном свете. Разве Белый дом не должен защищать свою политику? Любая администрация, не пытающаяся продвинуть свои приоритеты, заслуживает порицания за неисполнение своих обязанностей. Многие спрашивают, почему господин Маклеллан не возражал против того, что он видел в Белом доме, когда он там работал. Причина ясна. Не было ничего такого, против чего следовало бы возражать.
По мнению Ламара Смита, книга Маклеллана – это месть за увольнение из Белого дома.
Важны мотивы, а мотивов господина Маклеллана мы как раз и не знаем. Он говорит, что прозрел и понял нечто, что противоречит всему, что он говорил и делал прежде в течение 2,5 лет. Есть некоторые вопросы, на которые мы, возможно, никогда не получим ответ. Чем на самом деле объяснить превращение лояльного, пользующегося доверием сотрудника в человека, который бросается едкими обвинениями? Так как господин Маклеллан не снабдил свою книгу постраничными примечаниями, а прямых цитат из чьих-либо высказываний или документов немало, не следует ли расценивать эту книгу всего лишь как типичную журналистику мнений, лишенную свидетельств, способных поддержать утверждение автора? Господина Маклеллана попросили освободить место. Повлияло ли это обстоятельство на его взгляды? Желал ли он нанести ответный удар по тем, кто указал ему на дверь? Какую роль сыграли корыстные соображения? Пока он не огласил сумму, полученную им за книгу, или сколько он получит за участие в рекламной кампании.
Скотт Маклеллан объяснил свое решение написать книгу моральным долгом и желанием освежить атмосферу Вашингтона.
В 2005 году Белый дом запретил мне обсуждать эту тему, якобы потому, что тогда шло уголовное расследование. Но я дал обязательство поделиться с публикой тем, что я знаю, как только это станет возможно. Это обязательство – одна из причин, по которым я написал свою книгу. К сожалению, Конгресс продолжает расследовать это дело, потому что Белый дом принял решение скрыть его обстоятельства от общественности. Несмотря на заверение в том, что правительство будет готово к обсуждению сразу после того, как специальный прокурор закончить свою работу, Белый дом стремился уклониться от общественного внимания и ответственности. Я не могу удалить тень подозрения, которая продолжает висеть над Белым домом, потому что я знаю только часть этой истории. Только те, кто знает подспудную правду, могут внести окончательную ясность. К сожалению, они молчат. В итоге подозрения растут, продолжается межпартийная война, сохраняется вашингтонская культура скандалов. Все то, что отравляло атмосферу в Вашингтоне в течение 2 последних десятилетий.
Как выяснилось из диалога Маклеллана с Ламаром Смитом, бывший пресс-секретарь знает не так уж много.
Вы пишете, что вы были свидетелем встречи господина Роува и господина Либби в кабинете господина Роува при закрытых дверях, и высказываете предположение, что они сговаривались, как ввести в заблуждение большое жюри по делу Валерии Плейм. Вы слышали какую-нибудь часть их беседы?
Нет, сэр, не слышал, и я пишу об этом в книге.
Таким образом, вы просто догадываетесь, о чем они говорили.
Это было подозрительно. В книге я написал, что не знаю, какой вопрос они обсуждали за закрытыми дверями.
Они могли говорить, кто знает, о назначениях Верховный суд или о чем-нибудь еще.
Вполне возможно, могли.
Вопрос задает демократ Джерри Недлер.
В своей книге, господин Маклеллан, вы утверждаете, что иракская война была навязана американскому народу посредством изощренной пропагандистской кампании, которая включала преувеличение разведданных, манипуляцию общественным мнением и замалчивание истинных причин войны. Это весьма серьезное обвинение, исходящее от бывшего президентского пресс-секретаря.
Я говорю в книге о том, что мы усвоили этот менталитет постоянной компанейщины, Он используется и при решении других проблем, таких как реформа социального страхования или реформа образования. Она была использована и при подготовке к войне, которую навязали стране как товар, убедив американцев в том, что Ирак представляет огромную растущую опасность. Мы теперь знаем, что нет, не представлял, что эта угроза была преувеличена.
Республиканец Рик Келлер.
Просил ли президент Буш когда-либо вас лично скрыть правду, делать намеки или участвовать в пропагандистской кампании?
Не в таких выражениях.
Были ли вы свидетелем какого-нибудь совещания, или видели документы, или слышали какие-нибудь разговоры, в которых президент просил кого-либо лгать, скрывать правду, использовать намеки или участвовать в пропаганде?
Все это имело место в ходе кампании по популяризации войны, как я описал это в книге довольно подробно.
Я понимаю ваше мнение и считаю, что вы вправе иметь собственное мнение, и не собираюсь нападать на вас за ваше мнение. Я даже не буду нападать на вас за то, что вы делаете деньги на собственном мнении. Но слышали ли вы лично, как президент просит кого-то лгать или скрывать правду?
Нет, но в этом состоит вся идея менталитета компанейщины. Когда вы пытаетесь представить дело в наиболее выгодном свете, получается именно это.
Слушание в Нижней палате Конгресса стало тяжелым испытанием для Скотта Маклеллана. Из обвинителя он подчас превращался в обвиняемого. Фурор вокруг его книги, как уже бывало не раз с подобными произведениями, быстро угас.
О новой книге бывшего пресс-секретаря Белого дома рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали несколько месяцев назад о конфликте коллектива дагестанской газеты «Настоящее дело» с учредителем. Коротко напомню суть этого дела. Еще в 2007 году учредитель еженедельника, дагестанский предприниматель Резван Резванов, собрал уникальный журналистский коллектив. Ему удалось привлечь лучших журналистов республики обещаниями, что в течение 3 лет они будут делать газету без всякого внешнего контроля. Первый номер «Настоящего дела» вышел в сентябре 2007-го, и вплоть до марта этого года учредитель действительно не вмешивался в дела редакции. Однако, начиная с 25-го номера, Резван Резванов предъявил свои права на газету и решил возложить на себя редакторские функции. Он потребовал выбросить из очередного выпуска несколько материалов, а также вручил главному редактору черный список из 10 имен, в котором были перечислены журналисты, лишающиеся права публиковаться в газете. Коллектив редакции начал борьбу и добился уникального результата. 16 июня Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование профессиональной и законной журналистской деятельности» против учредителя. Как утверждает автор закона о печати Михаил Федотов, это первый подобный случай в российской практике. Мой коллега Андрей Бабицкий беседовал на эту тему с Михаилом Федотовым и журналистами редакции.
Для меня лично это было шоком. Нам обещали 3 года свободы, без цензуры, без жесткого давления, без выставления каких-то требований. И, разумеется, мы восприняли это как надругательство. Знаете, каждый бросил серьезную работу, с серьезным положением, в хорошей газете, где его ценили, знали и платили. Но мы не рассчитывали на такой быстрый и бесславный конец.
Это говорит обозреватель газеты Светлана Анохина. Однако ее версия о том, что история еженедельника завершилась бесславно, кажется, по крайней мере, преждевременной. Собственно, и она сама немало способствовала тому, чтобы события вокруг конфликта приобрели весьма драматический характер, но об этом чуть позже. Произвол учредителя – дело обычное, неважно, кто выступает в его качестве – частное лицо или местная власть. В большинстве случаев журналисты предпочитают либо махнуть рукой и уволиться, либо смириться и работать в условиях того или иного вида цензуры. Коллектив «Настоящего времени» избрал нетрадиционный путь. Он решил попытаться отстоять свои права. Такое тоже бывало. Но ни разу с 1991 года, за все время существования закона о печати, журналистам не удавалось не то чтобы выиграть дело, а даже добиться его возбуждения. Попытки сотрудников газеты обратиться за помощью в профессиональные журналистские организации успеха не имели. говорит бывший ответственный редактор еженедельника в настоящее время Сергей Расулов.
Мне бы хотелось вот все-таки добиться какого-то резонанса, потому что, мне кажется, вот вся эта работа, да, которую мы делаем, она же все-таки больше не для нас, да, а, собственно, вот для того, чтобы был некий опыт, был некий прецедент. Если это дело нам удастся довести до суда, то это будет, ну, на самом деле, большое дело.
Что вообще подвигло журналистов ввязаться в столь сложную, требующую колоссальных затрат времени кампанию? Ответ Сергея Расулова.
Мы добиваемся, в общем-то, одной простой вещи, чтобы вина человека, который преступил закон, который нарушил наши права, чтобы она была признана судом, чтобы он понес наказание. Это, в конце концов, вопрос нашей профессиональной чести, поскольку признание его вины означает признание нашей правоты, правоты целого коллектива.
А вот более эмоциональная человеческая версия Светланы Анохиной.
Честно говоря, я счастлива, потому что это вот тот случай, когда нужно просто дать по носу человеку, бюрократу, чиновнику. Мы его как журналиста Резвана Резванова не знаем. Он чиновник. И поэтому, разумеется, подчиняться его требованиям, абсурдным, зачастую нарушающим закон о СМИ, мы не могли.
Сергей Расулов говорит, что журналисты, являющие в своих статьях примеры гражданской доблести, часто в конфликтах с работодателями оказываются вялыми, пассивными обывателями, которые не слишком верят в возможность отстоять свои права.
Мы называем это своеобразным журналистским экспериментом. На нашем собственном примере мы сейчас имеем возможность наблюдать, как работает та самая машина, которая, собственно, предназначена для того, чтобы обеспечить соблюдение законности. Мы ведь параллельно добивались соблюдения наших прав и в трудовой инспекции, и в прокуратуре, и в Росохранкультуре.
История по ходу дела вышла далеко за пределы формального сутяжничества. Светлана Анохина, например, сумела одна в режиме чистой импровизации внести свои коррективы в процедуру ежегодной раздачи премий отличившимся Союзом журналистов Дагестана.
Интереснее всего позиция Союза журналистов. Союз журналистов не счел нужным на это среагировать, как-то отозваться и попытался присудить, дать газете «Настоящее время» «Золотого орла» за лучший журналистский дебют за 2007 год. Это как раз, когда мы работали. Мы ушли где-то 1 апреля, день дураков. Я девушка эмоциональная, с репутацией скандалистки. Когда я узнала о том, что будет вручаться такая награда «Настоящему времени», то вскипело ретивое. Закипело мое сердце, я урядника убил. Это было нельзя допустить, нельзя. Нельзя было допустить, чтобы люди, которые убили, зарыли, изуродовали, изнасиловали газету, получили приз от Союза журналистов Дагестана. Поэтому я встала и сказала все, что думаю по этому поводу при большом свечении публики. А потом, как единственный представитель газеты, коллектива, который заслужил эту премию, поднялась и эту премию получила, сел, чтобы отдать ее представителю газеты, опять-таки, Андрею Меланедову, главному редактору бывшему.
Путь, по которому выпало идти редакции «Настоящего времени», оказался не просто тернистым, но и, понятное дело, нехоженным. Сами следственные органы не очень понимали, как реагировать на претензии взбунтовавшихся журналистов. Сергей Расулов.
Скажем, трудовая инспекция целый месяц занималась проверкой соблюдения трудового законодательства и не нашла ничего. Прокуратура, которой мы написали жалобу о нарушении законодательства о СМИ, отвечает, что обнаружила как раз-таки нарушение трудового законодательства и никакого маломальского административного нарушения, в части нарушения наших прав, она не обнаружила. И в то же самое время в соседнем кабинете следственный отдел собирает целых 3 тома доказательств, на основании которых возбуждает уголовное дело, касающееся именно нарушения прав журналистов. Я думаю, что это должно быть достаточно интересно и коллегам, и тем, кто имеет отношение к законотворчеству, и Союзу журналистов, и другим общественным институтам. Ну, правда, пока что особого отклика как раз вот с этой стороны. Это интересы, собственно, скажем, от того же Союза журналистов, просто от наших коллег, которым мог бы пригодиться наш опыт. Вот пока мы такого интереса не чувствуем. Может быть, это случится позже, когда нам, дай бог, удастся довести уголовное дело, собственно, до суда.
Светлана Анохина уверена, под крышей «Настоящего времени» сошлись и настоящие люди, сильные, уверенные в себе, профессиональные. Отсюда и результат.
Я считаю, что это уникальное свойство нашего коллектива. Собрался такой вот костяк. Мы работали все в разных газетах, но все друг друга знали, надеялись и рассчитывали сделать сильную газету. И я полагаю, что все шансы у нее сделаться самой сильной в Дагестане были.
Сергей Расулов считает, что в Дагестане сложилась уникальная ситуация. Здесь, в отличие от многих регионов России, есть по-настоящему свободная независимая пресса, которая способна осознавать себя в качестве таковой. Соответственно, у нее есть и своя профессиональная гордость.
Когда вот говорят о том, что нет свободной прессы в Дагестане, это немножко, ну, скажем так, устаревшие данные, потому что не раз уже говорили, это не мое собственное наблюдение. В Дагестане такая уникальная ситуация, когда есть несколько мощных групп, кланов, которые через прессу ставят какие-то свои интересы, и создается некий такой баланс, и в том числе и на медиарынке, когда у каждой группы есть свой печатный орган. И вот эта ситуация, она, в общем-то, и обеспечивает какую-то относительную свободу слова, когда звучат разные голоса, когда звучат разные мнения, разные точки зрения. Во множестве все эти голоса, они создают такую достаточно неплохую картину, если мы говорим о наличии объективной информации, которая нужна читателю.
И, наконец, слово единственному человеку, сразу откликнувшемуся на просьбу о помощи. Бывший министр печати и информации России, соавтор закона о печати Михаил Федотов, узнав о конфликте, немедленно написал заключение, в каких пунктах учредитель нарушил законодательство. Этот документ очень помог редакции. В целом позиция закона, по словам Михаила Федотова, может быть выражена очень просто.
Меня интересовала здесь, естественно, юридическая сторона этой проблемы. А юридическая сторона такова, что учредитель, не будучи редактором, не может руководить газетой. Он не может ничего определять касательно ее содержания. То есть учредитель – это деньги, это прибыль. Если нет прибыли, значит, это убытки. Вот это его проблема. А содержание – это главный редактор и журналисты. Эти правила установлены в законе еще в 91-м году. И установлены именно для того, чтобы обеспечить редакционную независимость. Именно для того, чтобы читатель в газете читал мнение журналиста, а не мнение его хозяина, там, будь то государственный чиновник или денежный мешок.
И дело крайне важное, говорит Михаил Федотов.
Данный конфликт отличается, конечно, принципиально. Отличается тем, что впервые следственные органы признали правоту журналистов. Впервые следственные органы признали, что учредитель газеты, ее издатель, ее хозяин, что он не может брать на себя функции главного редактора, что он не может указывать журналистам, что им писать и чего им не писать, что он не может устанавливать черные списки тем или черные списки персон, о которых нельзя писать. Это принципиальная позиция закона о средствах массовой информации. На эту позицию никто раньше не хотел реализовывать. Поэтому история этой дагестанской газеты, она имеет прецедентный характер.
Учредитель газеты в настоящее время Резван Резванов уже обратился с открытым письмом к общественности и руководству, в котором утверждается, возбуждение уголовного дела – это преследование свободной дагестанской прессы властями.
О том, как развивается конфликт коллектива дагестанской газеты «Настоящее дело» с учредителем, рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены личности 3 из 5 погибших в пятницу вечером в авиакатастрофе в Подмосковье. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, это командир экипажа, оператор аэрофотосъемки и владелец самолета Ан-2. По предварительным данным, через 10 минут после вылета с аэродрома под Пущино у самолета заглох двигатель. При попытке совершить вынужденную посадку он задел линию электропередачи и упал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Заявление прозвучало на пресс-конференции после саммита Россия-ЕС в Ханты-Мансийске. Новым председателем Совета директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер России Виктор Зубков. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам, детям-инвалидам. Билл Гейтс, основатель Microsoft, в пятницу проводит последний день в кресле президента компании. Отныне 52-летний Гейтс намерен большую часть своего времени посвятить благотворительности. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал мировое сообщество не признавать результатов второго тура президентских выборов, в котором участвовал только один кандидат, нынешний президент Роберт Мугабе. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Ёнбене. В присутствии ряда иностранных журналистов и телекомпаний была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. В Туркмении внештатный сотрудник нашей радиостанции Сазак Дарды Мурадов насильно помещен в психиатрическую клинику. 20 июня он был задержан, избит и подвергнут пыткам.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об инициативе российских бизнесменов, которые не дают взяток чиновникам. И завершение цикла «Животные в большом городе». Город как самостоятельная экологическая система. На этой неделе в России вновь говорят о борьбе с коррупцией, что не случайно после программного заявления нового президента страны. Сейчас власти собираются принять закон, который защитит журналистов, ведущих антикоррупционные расследования. А представители бизнес-сообщества разработали свой план по борьбе с коррупцией и направили его в Кремль. Рассказывает Любовь Чижова.
Как пишут российские издания, проект федерального закона по борьбе с коррупцией будет готов к 1 октября этого года. Там появится статья, защищающая журналистов, проводящих собственное антикоррупционное расследование. Им придадут статус свидетелей. Также под защиту государства должны попасть средства массовой информации, обнародующие факты коррупции, и неправительственные организации, борющиеся с этой проблемой. Возможно, в этот закон попадут и предложения российских бизнесменов из организации «Бизнес-солидарность», которые на этой неделе представили свой план по борьбе с коррупцией и отправили его президенту Дмитрию Медведеву. «Бизнес-солидарность» создала одна из руководителей компании «Safex» Яна Яковлева, фигурантка так называемого «дела химиков». «Safex» торговал химическими веществами, в том числе этиловым спиртом. Госнаркоконтроль возбудил против Яковлевой и ее коллег уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Пока адвокаты доказывали, что этиловый спирт – это не наркотик, Яна Яковлева 7 месяцев провела в СИЗО. Зато, чтобы не возбуждать дело, у Яковлевой вымогали взятку, но она решила отстаивать свои права по закону и выиграла. К этому призывает сегодня и своих коллег. Первое предложение руководительницы «Safex» – государство должно ввести мораторий на аресты бизнесменов в тех случаях, когда можно обойтись другими мерами, продолжает Яна Яковлева.
Очень важен мораторий на проверки, хотя бы годовой, на проверки предприятий малого и среднего бизнеса контролирующими органами. То есть это то, что душит бизнес сразу же. Реализация решения Конституционного суда о непереводе административных дел в уголовные. То есть это та схема, которая сейчас часто применяется и используется бизнесом. То, что бизнес боится достаточно сильно. И безналоговый период для старта бизнеса. То есть нулевой налог, как угодно, для того, чтобы дать предприятию развиться. Есть долгосрочные меры. Среди них хотелось бы отметить, что ревизия законодательства – это основное то, что сейчас необходимо. И ревизия новых законопроектов без участия бизнеса составлять законы просто невозможно. То есть то, с чем приходится бизнесу сейчас работать, это набор каких-то мутных, не связанных между собой слов. Необходимо общественное слушание бизнеса перед, скажем, регистрацией законопроектов в Минюсте, например. То есть закон должен быть одобрен бизнесом. Сокращение лицензирования тоже необходимый фактор, потому что лицензирование – это еще одна поляна. И основное еще, что хочется пометить, все контролирующие силовые правоохранительные ведомства должны публично отчитываться перед обществом и бизнесом. И тогда и общество, и бизнес сможет прокомментировать их успехи и достижения.
О своих предложениях по борьбе с коррупцией говорила московская предпринимательница, руководитель компании «Софекс» Яна Яковлева. Невероятный, но факт. В России есть бизнесмены, которые принципиально не дают взяток чиновникам, а если у них вымогают деньги, придают эти факты огласке. Я сейчас говорю о комитете 101, который действует в Екатеринбурге. Его руководитель – предприниматель Дмитрий Головин. Он утверждает, что ни разу в жизни не давал взятку. Как ему это удалось и есть ли у него личный план по борьбе с коррупцией, отвечает Дмитрий Головин.
Тут один недавно бывший депутат Госдумы, умный человек, он сказал: слушай, Головин, ты такой хитрый, ты проигрывая тактически каждый раз, ты выигрываешь стратегически. То есть сейчас никакой чиновник в городе Екатеринбурге в ясном уме, твердой памяти не попросит взятку у Головина или там члена комитета 101 любого. Мы вот в этом отношении выиграли. Захотел я повесить, вот я почему знаю ситуацию, захотел я повесить баннер. Ткнул пальцем в здание, говорю, вот здесь хочу повесить баннер. Все. Чем закончилось? Закончилось судом. Чиновник был вызван в суд, и два раза там на двух судебных заседаниях он объяснял, что он понимает под словами некрасиво, там все прочее. И я и он знали, что просто я вот как бы поступил как по закону должно быть, да? Обратился в администрацию, мне раз отказали по идиотской причине, там, что баннер у вас некрасивый. Ну, отказали. То есть другой бы утерся и ушел, а я начал судиться и вот судился. Но в итоге-то баннер все равно не висит. Мне сказали, что вот надо к этому чиновнику подходить вот через такую, такую или такую фирму. Вот здесь его работает там сын или не знаю кто, вот здесь вот его работает там своячница, а вот эти просто к нему ход нашли. Ну, не знаю, может они соседи там где-то по дачным участкам или еще что-то. А я просто не захотел в этом участвовать. Есть какие-то ситуации, в которые просто не суешься, потому что там не пробиться. Надо вернуть в законодательство понятие провокации. То есть без провокации не получится ничего. Надо чиновников провоцировать на взятки и на этом их ловить. Вот в этом случае, если бы я бы пришел к нему, допустим, с конвертом, с деньгами там, или через фирму бы пошел, получила бы проверку и эта фирма, и он, и связь с ними бы начали проверять. Вот это бы было, да, действенно. А так, когда вот просто без денег или без вот этих вот связей ты ничего не добьешься, это ненормально для развития экономики.
Ваши коллеги из Москвы, из организации «Бизнес Солидарность» на этой неделе выработали свои предложения по борьбе с коррупцией и отправили их президенту Медведеву. Как вы относитесь вот именно к этому факту, что они отправили свои предложения президенту Медведеву? И есть ли у вас свой личный план по борьбе с коррупцией?
Как в старых советских газетах была рубрика «Если бы директором был я». Вот если бы я был директором, ответственным за всю борьбу с коррупцией, я бы, во-первых, набирал бы людей для борьбы с коррупцией методом тестов, которые испытывают личную неприязнь к этому явлению и которые, может быть, немножко наивные. То есть мне надо, чтобы люди прочитали закон и чтобы они добивались именно соблюдения закона. Если где-то закон не работает, значит, это надо менять закон.
А где бы вы взяли таких людей? Ведь известно, что в России, ну, каждый человек, вольно или невольно, он сталкивается с этим явлением, с коррупцией. Я не знаю, там, шоколадка врачу, я не знаю, конфеты, коньяк, хотя бы на этом уровне.
Объясняю, со школьной скамьи и со студенческой скамьи, потому что люди, которые включены в экономические отношения, да, они сталкиваются с коррупцией. Причем, в том числе, не надо думать, что это им нравится. Вот эти шоколадки врачам там и все прочее, это не очень хорошо. И все отдают это с брезгливостью, я больше скажу, и врачи-то с брезгливостью это все принимают. Потому что лучше бы им зарплаты добавили, чем шоколадом кормить. Потом люди должны быть не из системы. То есть я никогда не поверю, что система МВД может эффективно бороться с коррупцией, потому что она сама гнилая насквозь. Я не поверю, что другие какие-то системы могут бороться с коррупцией. Я верю, что с коррупцией могут бороться несистемные люди, которые вот пришли, условно говоря, там из бизнеса. То есть искать людей, у которых бизнес разрушился в результате коррупции, и предлагать им, может быть, это будут такие нетривиальные ходы, но давайте им все полномочия. Пожалуйста, провоцируйте, пожалуйста, выжгите это каленым железом.
Не секрет, что и в самом бизнесе коррупция это достаточно серьезно распространена, так называемые откаты.
Понимаете, если откат помогает человеку получить прибыль, то он всегда будет даваться. Вопрос государства, как это отслеживать и ловить. Вот и все. Только созданием инфраструктуры, то есть откаты, они именно созданием прозрачных отношений с бизнесом. Вот это все хорошо, что бизнесмены города Москвы там собрали свои предложения президенту. Я просто так немножко цинично, может быть, тон у меня такой циничный, потому что свои первые предложения президенту бизнесмены со всей страны, вот и я в этом участвовал, мы отправили в 2004 году. Даже не читая московские предложения, я знаю, что и наши, и московские предложения, они в принципе одинаковы были, скорее всего. И все это там доводит. То есть общество постоянно говорит, а вот давайте так, а вот давайте сяк. Тут, как в решении любой задачи, иногда надо креативно решать. И метод провокации, например, он в тех же США, он активно применяется и дал свои плоды.
Рассказывал екатеринбургский предприниматель, глава комитета 101 Дмитрий Головин. О том, насколько масштабна коррупция в России, о наиболее популярных коррупционных схемах и о том, возможно ли победить взяточничество, говорим с руководителем российского отделения международной организации Transparency International Еленой Панфиловой.
Коррупция в России – это огромная проблема, понимаете? Хотя мы сами делаем эти самые исследования, на которые все регулярно ссылаются, но даже для меня очевидно, что померить коррупцию во всем ее объеме, во всех ее проявлениях довольно сложно. Более того, в прикладном смысле нам же важнее не понять, сколько там денег, да, вот вообще. Что нам это скажет? Да по большому счету ничего это нам не скажет. Нам же важнее понять структуру коррупции, вот где происходят эти самые механизмы, от чего больше страдает бизнес там, от административного произвола или от правоохранительного, от чего больше страдает гражданин, от коррупции в медицине или в образовании. В этом смысле коррупция – огромная проблема, которая затрагивает все сферы и области жизни как российского гражданина, так и российского предпринимателя.
Что говорят бизнесмены? Ну, может быть, в общих чертах. Вот основные виды взяток и кому их приходится давать?
Зависит от размеров бизнеса, потому что, если, скажем, малый бизнес или боюлы, предприниматели без образования юридического лица, эти вот пресловутые угловые магазинчики, да, там парикмахерские и так далее, связаны с всевозможными контролирующими, регистрирующими органами, начиная от момента создания предприятия, выделения там помещения, тендеры на заключение договора о пользовании помещения, всевозможные технические, санитарные, право, противопожарные и прочие согласования, плюс последующие проверки, плюс последующие контроли. Бизнесы размером покрупнее сталкиваются уже и с другими формами коррупции. Это госзакупки, это суды в случаях спорных ситуаций. То есть у них появляется какая-то дополнительная составляющая.
Очень много разных существует планов по борьбе с коррупцией. Вот и на этой неделе в Москве был представлен такой же план. Ну вот вы как теоретик, вы как человек, который знает о коррупции все, ну или почти все. Как с ней бороться?
Я думаю так, что планы действительно может быть громадьей. У нас есть планы, у кого угодно есть план. Патриотично, наверное, сейчас заметить, что у нас теперь есть единый национальный антикоррупционный план, который выработан в администрации президента Медведева. И он, наверное, должен быть главным. И тут есть некая сермяжная правда, что без консенсуса по поводу этого плана между властью и обществом ничего сделать невозможно. Просто этот план, его собственникам должны себя чувствовать как общество, так и власть. Власть ничего не может сделать с коррупцией, если общество будет апатично, и будут те же бизнесмены, как часть общества, плевать будут на эту всю историю. Так и сами люди, и бизнесмены, и гражданское общество. Пункт первый – каким-то образом достичь консенсуса, что непросто, потому что каждый видит в борьбе с коррупцией свои собственные планы, цели и задачи. У власти они одни, у общества и бизнеса другие. А потом нужен действительно очень технократичный, очень понятный, очень конкретный в плане того, что там должны быть прописаны конкретные действия, ответственные за их исполнение, сроки, параметры их контроля за их исполнением, план противодействия коррупции, в котором должны быть отражены четыре основных направления. Первое направление – это непосредственно противодействие коррупции или преследование за коррупцию, в котором должны быть собраны меры по совершенствованию нашей системы реагирования на коррупцию постфактум, что называется. Вот когда она случилась, как мы выявляем этих самых коррупционеров и взяткодателей, как мы их преследуем, как ведется следствие, как в судах они наказываются, то есть все, что связано с верховенством закона. Второй блок должен включать предотвращение. Что сделать так, чтобы было как можно меньше этого самого постфактум? Как должна быть отрегулирована государственная служба? Какие должны быть ограничения? Кадровый контроль, контроль за доходами и имуществом, контроль за конфликтом интересов, контроль за взаимоотношениями бизнеса и власти. Третий блок должен включать в себя антикоррупционное просвещение и образование. И четвертый блок должен включать законодательные меры, которые как раз обеспечивают реализацию первых трех направлений.
Елена, а вам как гражданину Российской Федерации, который наверняка сталкивается с какими-то, ну, различными проблемами, не случалось ли облегчать свою жизнь с помощью взяток?
Мы, лично я различаю два вида взяток. Вот что касается простого гражданина. Взятка комфорт и взятка выживание. Взятка комфорт – это когда хочется побыстрее, в обход правил. В принципе, когда можно по закону, но хочется буквально, действительно, как вы верно сказали, облегчить себе жизнь. И вот тут я должна сказать, что этого я не делала никогда. Уж как положено по закону, так по закону пыталась и действовать. Что касается взятки выживания, да, в моей жизни был один очень печальный момент, когда дело касалось физического выживания одного очень близкого и любимого мной человека, столкнувшегося с нашей системой здравоохранения, когда я действительно была готова пойти на все, лишь бы облегчить его участь.
Это была Елена Панфилова из российского отделения международной организации Transparency International. Эксперты говорят, что победить коррупцию возможно. Надо сделать так, чтобы сами россияне перестали давать взятки чиновникам. А для этого нужно совсем немного. Чтобы все проблемы людей, серьезно и не очень, государство не просто решало, но даже и не создавало.
Об инициативе, не дающих взяток чиновникам бизнесменов, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы завершаем цикл бесед под общим названием «Животные в большом городе». В последние десятилетия город превратился в самостоятельную экосистему, и некоторые виды животных и растений научились в ней выживать. Однако никаких новых видов мутантов в городе не появляется, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, как к городу приспосабливается природа в целом?
Очень интересно, как меняется лесная экосистема в городе. Ведь в городе воздух существенно более сухой, чем за городом. Почва более уплотнена, значит, она содержит меньше воды. То есть город – это условие техногенной аридизации. Фактически город – это ситуация, при котором деревья и кустарники вынуждены расти в сухой степи или в полупустыне. Хотя у нас вроде бы лесная зона. Поэтому вот когда участок леса, он заключается в город городскими кварталами, то деградирует верхний ярус, самые крупные деревья, и, так сказать, обычная травянистая растительность леса. Зато пышно разрастаются деревья второго-третьего яруса и некоторые виды кустарников, крупный бурьян. То есть вот верхние и нижние ярусы, они исчезают, а промежуточные ярусы за счет избытка биогенов, органики, они получают дополнительное развитие. Кроме того, в городе воздух содержит гораздо больше твердых частиц. Опять же, возникают специфические ветры, тоже условия, похожие на пустынные. Там растение песком сечет, а тут сечет вот этими вот частицами, ну, которые образуют дымку, висящую над городом. Соответственно, в городе имеют сильное преимущество виды более южные, виды с более плотными кожистыми листьями и так далее. Поэтому вот естественная растительность, она у нас сохраняется только в достаточно крупных участках, то есть если вот Лосиный остров уменьшить до некоторого предела, он исчезнет. То есть лес начнет там деградировать. А зато хорошо вселяются виды южные. И через озеленение, и через естественный завоз. Вот такая вот смена флоры, она отмечена на территории всей Европы. Вот это очень интересно. Город оказывается отдельной экосистемой со своими правилами динамики, системой динамической, со своим климатом, со своим набором видов. И это надо изучать в рамках вот отдельной дисциплины, в которую экология города сейчас превращается.
Скажите, а вот иногда появляются слухи о эволюционных процессах, которые там, например, что в метро или в каких-то московских подземельях появились крысы-мутанты там размером...
Страшные монстры.
Метр длиной и так далее. Что много мутантных рыб, скажем, в Москве, реки вылавливают.
Ну, во-первых, никаких таких монстров-мутантов, то есть изменений эволюционного характера, кроме образования вот этих вот популяций городских диких видов, и кроме появления устойчивости к ядохимикатам, в городе пока не зафиксировано. То есть крыс, монстров, мутантов нет. Вот эти уродства у рыб, ну, их подъем, как мне кажется, вполне гомологичен подъему врожденных аномалий развития у людей, проживающих в экологически неблагоприятных районах. Это именно аномалии развития с почти нулевой наследуемостью.
То есть это не мутация, просто нарушение развития из-за грязной воды.
Да. Это, ну, аберрации. Вот. И при этом те виды, которые эти аберрации дают, это в первую очередь плотва, имеют высокую численность и совершенно не собираются исчезать.
А правда ли, что некоторые рыбы, уклейки, кажется, научились бензиновой пленкой питаться вот на поверхности воды?
Про это никогда не слышал. Есть вещи более чудесные. Скажем, в реке Яузе, которая больше напоминает сточную канаву, живут пескари, белоперый пескарь. Чудо в том, что это виды прозрачных речек с песчаным дном, богатых кислородом. Вот что такого в них внутри произошло, в биохимии, в физиологии, что они там живут, на мой взгляд, это более чудесная вещь, чем питание нефтяной пленкой.
Вопрос довольно болезненный. В Москве катастрофически увеличилось количество крыс. Насколько это опасно? Чем это грозит? И, соответственно, что с этим делать?
Как мне кажется, это естественное следствие рыночной экономики. В советское время была единая служба дератизации, которая крыс подавляла по некоторому графику. И то, когда вот перед Олимпиадой захотели очистить город от крыс, то примерно через 2-3 года численность крыс и домовых мышей восстановилась. То есть нужен постоянный и планомерный контроль. Сейчас есть много дератизационных служб, работающих, ну, частным образом. И естественно, что крысам в этих условиях выживать куда вольготнее. Крысы опасны в эпидемиологическом отношении. Тут я не буду врать, я не специалист, так сказать, в эпидемиологической области, но они переносят массу всяких заболеваний, нападают на людей, если они живут там в подвалах и так далее. У нас сейчас есть бомжи, которых раньше не было, и которые с этими крысами контактируют и кусают их. Бомжи становятся уже источником эпидемиологической опасности. До революции большинство эпидемий в городах начинались как раз от крыс через таких людей. И эпидемии чумы, холеры. Плюс то, что крысы, они на лето переселяются в городские леса, в парки, и там оказываются, например, теми же разорителями гнезд, истребителями мелких видов.
Бороться с этим можно только если будет централизованная служба, которая планомерно влияет на их численность, да?
Я вот читал в Scientific American про проблемы с крысами Бостона и Нью-Йорка, где другой уровень богатства страны, другой уровень городской культуры, а проблемы те же самые.
И там тоже это связано с тем, что нет центральной системы, ну, централизированной системы.
Ну, полагаю, что да. Во всяком случае, я думаю, там гораздо лучше следят за пищевыми остатками, хотя во всяком городе есть районы, где не следят. И я думаю, там менее терпимо относятся к крысам в здании. Хотя всегда есть бедные слои населения, которые вынуждены с этим мириться.
Ну, там же очень сильно сейчас движение защитников прав животных. Там как, еще не запретили вообще травить крыс, скажем?
Я не думаю, что защитники прав животных будут защищать крыс. Разве что белых, которые в лабораториях, и которых вот они выпускают.
Белых они выпускают, да. Ну, как бродячих собак-то защищают.
Во всяком случае, я не помню, чтобы защитники прав животных воспротивились предупредительному забою скота, скажем, во время эпидемии коровьего бешенства. Никто из защитников животных ничего не сказал. Эту необходимость, в общем, они понимают.
Некоторые эксперты указывают на опасность того, что эволюция в новых изменяемых человеком условиях может пойти у некоторых форм каким-то непредсказуемым путем. Как вы думаете, есть такой риск, что вдруг какой-нибудь из видов насекомых или птиц или животных вдруг начнет как-то эволюционировать опасным для нас образом?
Вы знаете, как раз мне кажется, это маловероятно. Вот если взять, скажем, теорию экосистемной регуляции эволюции Владимира Васильевича Жирихина, скажем, то там предполагается, что в условиях антропогенного кризиса экосистем, когда человек крушит природные биомы, фрагментируют их, включают состав городов. Из-за того, что ломаются привычные экосистемные связи, видообразование пойдет очень быстро, будут возникать новые формы. Мне кажется, это предсказание не оправдывается. То есть за последние 500 лет, когда урбанизация шла по планете и фактически сейчас не осталось непрерывных массивов естественных мест обитания, даже тропические леса изрядно и изменены, и фрагментированы, виды только вымирают. В общем, быстрого появления новых видов, которые предсказывает эта теория, в общем, не произошло.
Ну, может быть, это связано еще и с тем, что сама антропогенная среда меняется очень быстро, поскольку все это промышленная революция меняется. То есть город сегодня и город 50 лет назад для животных совершенно разные условия предоставляет.
Может быть, но с другой стороны, скажем так, 3/4 земного шара изменено человеком место обитаний, то примерно половина от этих 3/4 территории, скажем, традиционного земледелия и традиционной городской культуры, где среда не менялась последние 2-3 тысячи лет. А новые виды не возникают и там.
Какие-нибудь сорняки там новые?
Насколько я знаю, все-таки большинство появлений новых сорняков – это появление новых свойств уже существующих форм. Появление новых опасных вредителей, вроде колорадского жука. Это вот следствие некого завоза, изменения в экосистемах, когда ранее вид достаточно безобидный, вдруг приобретает новую, то, что вот Элтон называл нашествиями. А вот новых видов, по-моему, все-таки не появлялось.
заведующий кафедрой низших растений профессор Дьяков тут выступал, он рассказывал, как новые виды грибов, в том числе патогенных, появляются, что вот буквально на глазах исследователей появился недавно новый вид, вызывающий болезнь у каких-то деревьев.
Он появился именно в связи с антропогенными изменениями.
Вот это...
Или нет. Это побочное следствие, потому что есть виды птиц, возникшие в результате изоляции при завозе на острова. Но это параллельный процесс, не связанный с антропогенным
человеком. Да, но и в том случае с грибом тоже не очевидно.
Есть, скажем, виды, возникающие из залоп, полиплоидии и прочих генетических изменений, которые дают нескрещиваемость сразу. Но это с антропогенным кризисом же не связано. Про появление нового вида как раз в условиях городов. Вот есть такой итальянский воробей, который живет, соответственно, в Италии, в городах. По окраске он промежуточен между обычным домовым и живущим в сельской местности испанским. Суть по всему, это стабилизированная гибридная форма, которая возникла, ну, там, за последние 2-3 тысячи лет. Поскольку при скрещивании исходных видов возникает нечто похожее, но с существенно большей изменчивостью. Вот это, наверное, единственный пример, когда новый вид возник в урбаландшафте. Но это явно никак не связано
это
с...
Это где? В Италии? В городах Италии?
В Италии, да. Да, да. Пассер Италиае.
А он обычный, это воробей, там тоже есть?
Нет. А вот в Алжире, в других местах, можно проследить, видимо, начальные этапы. Там два родительских вида скрещиваются, и среди многообразия гибридов появляются и похожие на пассеретеля.
А вот что происходит с попугаями сейчас в городах? Теми попугаями, которые вылетают из клеток?
В Европе, я уже говорил, что нынешнее издание определителя птиц Европы включены несколько видов попугаев, которые натурализовались в городах Италии, Испании, Франции.
То есть это попугаи, которые просто потеряли своих хозяев или улетели?
И... Иногда их специально завозят, ну, чтобы украшали ботанический сад, скажем. Ну,
выпускают на волю. Да,
да, да, вот они натурализуются.
И то есть это уже дикие европейские попугаи,
да,
получаются?
Да, скажем, попугай Крамера, пситакуля Александра, попугай Монах, которые такие большие гнезда строят, они живут, я их сам в Палермо и в Сиракузах видел.
Вы видели их в городах в Италии?
Да, да. А вот точно так же, как ткачики астрильды, которых португальцы завезли из своих африканских колоний, они сейчас в Португалии и Испании натурализовались.
Но считается, что это с потеплением как-то связано?
Да? Мне кажется, да, потому что иначе эти птицы не выдерживали суровых зим, которые с некоторой периодичностью проходили. И в предыдущих изданиях этого же определителя этих видов не было.
Со старшим научным сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли окончательный отказ Госдумы от поправки Роберта Шлегеля победу журналистского сообщества? Об этом говорим с секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поздравляю вас
вас! С днем рождения! В несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор БМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».